Ну вот видите, какая тема представлена. Родители и дети. Ну, конечно, сказать «отцы и дети» – это слишком уже мы привыкли. Поэтому «родители и дети» немножечко звучит, оно как-то чуть-чуть по-новому. Это действительно проблема вечная. В какую бы эпоху мы ни забрались, всюду мы видим. Как-то однажды мне попал листок, небольшой листочек от рывного календаря, и там, в общем, родители сетуют на своих детей. Что же это такое? И вы знаете, так там здорово сказано, что я подумал, что это листочек вот нашего времени. Потом дочитал до конца. Это за 1000 лет до нашей эры. Боже мой, да неужели? Неужели та же самая была проблема родителей и детей? А сетование на что было? Вот какая молодежь пошла, вот она не то так, вот не эдак и так далее. Это действительно постоянный вопрос. И на встречах, конечно, большей частью вопрос ставится так: что нам делать с нашими детьми? Я всегда после этого взрываюсь, подскакиваю под потолок. Ну, хорошо, он крепкий, поэтому все остается на месте. И начинаю кричать: да когда же мы поговорим, что делать нам с самими собой, родители? Да что же мы все время говорим, дети? Дети что, инопланетяне, что ли? Свалились с Луны или еще с какой-нибудь планеты? Разве не от нас они? Разве не они на нас смотрят? Разве не они наблюдают, как мы ведем себя между собой, взрослые, папа и мама? Как мы ведем себя с друзьями, со знакомыми? Разве они не видят? Все видят. И, кстати, мы все прекрасно это знаем. Какой-то ребеночек там 3-4 года копается себе с игрушкой, так, и вдруг где-то через 3-5 дней говорит: а вот папа, вы тогда сказали так. Оказывается, он все видел и слышал. И мы: а, какой умненький мальчик. Но когда нам не хочется, мы говорим: они еще глупенькие, они еще ничего не понимают. И так себя утешаем. То очень умненький, то очень глупенький, ничего не понимает. Просто, вы знаете, иногда уже возникает вопрос, кто же глупенький-то все-таки? Неужели мы не понимаем, что дети еще развиваются, а они на мир смотрят вот такими глазищами. Посмотрите, какие у них глаза-то круглые. Потом у нас уже начинают сужаться. Они-то вся информация буквально влетает. Все буквально фиксируется там. И они при этом не только все видят глазами и ушами. Нет. А вы знаете, что еще удивляет? Это их какое-то особое внутреннее чувство и, таким образом, подражание тому, что они видят в родителях. Именно видят в родителях, в воспитателях. Это, причем это факт просто потрясающий, на который обращают внимание уже все и отмечают это все, конечно. Они, оказывается, видят и слышат не только то, что можно видеть глазами и слышать ушами. Они еще видят. Видят причем что? Ну, извините, выражаясь таким словом, видят прям нутро родителей, самую суть. И нам говорят: откуда это у него? Стоит только немножечко посмотреть на себя, если бы это, самое трудное, кстати, и мы увидим, откуда это у него, у ребенка. Есть совершенно бесспорный закон, причем объективный закон же, а не откуда-то, знаете, кем-то изданный и написанный. Закон взаимосвязи. Причем связи какой? Я бы сказал, чисто прямо на генетическом уровне. Буквально связи между родителями и детьми. Они не просто уже рождаются, дети. Я говорю, с многими, если хотите, внешними качествами тела, характера, ума, они еще, что очень интересно, они еще рождаются и свойствами, которые касаются даже не ума, и совсем уж не тела, я уже говорю, это вообще, так сказать, второстепенные, а касаются нашего сердца. Что такое сердце? Да нет, не этого насоса, который качает кровь, не об этом речь идет. Мы чем переживаем? Радость или страдание? Лицемерие или искренность? Лукавство или правдивость? Чем? Переживаем не только умом, мы переживаем это сердцем, переживаем. Вы знаете, очень замечательно, много замечательных, глубочайших мыслей вот в той древней книге, которая написана 2000 лет тому назад, стоит почитать, если кто не читал. Действительно, много потрясающих мыслей, как называется Евангелие. Там написано такая, так, представляете, написано, что из сердца исходит помышление человека. Когда первый человек, как из сердца? Что, разве я не знаю, что из головы? Ха, из головы. Надо посмотреть. Разве мы часто относимся к человеку только потому, что видим? Ничего подобного. Вы знаете, наше поведение, оказывается, в значительной степени, если не полностью, обусловлено не нашим сознанием, а нашим подсознанием. Правда, термин это фрейдовский, да, и я в данном случае употребляю его не в его смысле, а говорю о самом факте, что действительно наше поведение, как правило, обусловлено именно подсознанием. Чем это такое? Что это такое? Подсознание – своего рода копилка в нашей душе, где фиксируется буквально все, под все, что я разумею, все, что мы изучаем, все, с чем мы соприкасаемся, все, что мы читаем, все, что мы видим, все наши внутренние переживания, все наши реакции на какие-то внешние происходящие события. И самое интересное, что это копилка, в которой также собираются все наши чувства, как положительные, так и отрицательные. Подсознание – это своего рода подполье некое, из которого выходят затем, формируются, да, наши основные идеи. Кстати, идеи самого разного порядка. Творческие идеи, философские, хотите, политические концепции, все что угодно. Но в конечном счете это, так сказать, ну, матрица, из которой исходят и формируются наши идеи, наши отношения, наше, как говорят, кредо, убеждение. Дети в этом отношении некое, конечно, уникальное явление. Но самое важное, на что приходится постоянно обращать внимание, что их самосознание, их чувства, их поведение, направленность их стремлений, ну, по крайней мере, на 75%. Я долго считал, но вот как-то такой сбил со счета. Да, по крайней мере, на 75% обусловлены именно душевным состоянием родителей. Родителей, то есть тем, с кем они постоянно общаются, с кем наиболее часто входят в контакт. Не просто где им там, знаете ли, в школе что-то преподносят, какие-то знания. Ну, знание, в конце концов, что такое? Это все равно, что какой-нибудь компьютер там выплевывает информацию. Ну и что? А с родителями живой контакт. А жизнь ни в какие формулы вместить мы никак не сможем. Кстати, до сих пор нет определения жизни. До сих пор не знает. И как она возникает, это вообще сама даже жизнь. Как она могла возникнуть, даже жизнь? Вы знаете, что науке неизвестно, как из неживой материи могла возникнуть живая. Есть ли какие вещи? Нет. Факты есть? Нет. А почему считаем так? А как же быть? Жизнь же есть? Есть. Неживая материя есть? Есть. Если это закон природы, то мы бы должны постоянно и наблюдать это. Нет, не наблюдаем. За всю историю человеческой науки. Как же она возникла? Как она возникла? А вопрос, как возникают мысли? Откуда у нас идеи? Вот действительно, по-видимому, справедливо, что подсознание наше, то есть вот это весь, вся наша копилка, или, так сказать, весь склад информации, причем не только внешней информации, которую получаем мы откуда-то, а самое то, на что мы почти не обращаем внимания, информации наших чувств, наших переживаний. Или, если хотите, выражусь другим языком. Он более сильный, не знаю, насколько это более понятен. Наших страстей, нашего эгоизма, нашей зависти, нашего лицемерия, нашего лукавства. На это мы не обращаем внимания. Нас информации только знаем, какая. Дважды два – это четыре. Ага, все понятно. Да. Вот оно, где формируется тот самый центральный момент личности, который определяет ее, кто она есть. Кто есть человек? Что это, тот, который много знает? Уж теперь-то мы должны на это вообще плевать. Почему? На компьютере информации в миллиард раз больше. Разве дело в знаниях? Теперь-то о чем говорить? Что определяет человека как личность? Вот в глаза мой главный вопрос. И оказывается, как личность-то его определяет, вот это содержание его души, вот это душевное его состояние. Что у меня, благожелательство к людям? Или я вообще никого не люблю? Хочу ли я помогать кому-то? Да плевать, перебьется. Рассказать ли мне о ком-то такое, кто сделал, на мой взгляд, плохо или на самом деле плохо, или удержаться, вспомним о том, а ты-то сам хорош, а ты бы хотел, чтобы о тебе рассказывали? О, такая и в голову не приходит. Слыхали, что здесь? Вот этот мир, мир страстей, он характеризует духовное состояние человека. И он, в конечном счете, определяет всю направленность человеческой жизни. Мы так и делим же людей. Вот злой человек, вот добрый человек, вот отзывчивый, вот черствый. Откуда это все это? От знаний? Каких знаний? Знаете, самая главная проблема – когда мы говорим о проблеме родителей и дети, это проблема вот эта. Чем мы питаемся себя и чем мы, следовательно, питаем детей? Чем? Где критерии истины? Помним же мы все, Кроха сын пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Что такое? Где критерий? Читаю статью одного психолога и вдруг нахожу такие вещи. Да. Хорошо ли иметь профессию? Нет, нет, нехорошо. Зачем? Это детям, детям. Это психолог. Это психолог говорит родителям. Нет, зачем? Это все образуется как-то само собой. Неважно. Хорошо ли заботиться даже о своем материальном положении? Нет, это не нужно. Не нужно. Вашему ребенку нужна форма. Купите три формы. Видимо, такая состоятельный психолог. Состоятельный, да. Купите. А у многих зарплаты и на одну едва набирает. И таким швырком. Да. Нужно ли копить знания и разбираться в них? Нет, нет. Человек научится в интернете. Не нужно этим заниматься. Он научится в интернете. Не в школе, не у родителей, в интернете. Вы представьте, это современный психолог говорит такую вещь, когда буквально мы часто стонем от того, какую информацию получает ребенок в интернете. Если когда никто не регулирует, никто не показывает ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, да, в интернете научится. Да что же это такое? Нужно ли делать все хорошо и качественно? Ну что вы? Ну что вы? Нет. Можно, оказывается, делать и тяп-ляп. Надо смотреть по обстоятельствам. Знаете, просто читаешь и просто удивляешься. Просто удивляешься. Нужно ли все делать хорошо-то? Да нет, конечно, это все устарело. Это все дедушки и бабушки это делали. Теперь нужно не это, а что же нужно теперь? Нужно. Правда, не написано в этой статье, но эпиграф был бы такой. Хочешь жить – умей вертеться. В статье психолога ни одного слова о совести. Нет, даже слова даже не упоминается в этом. О честности, о порядочности, как принципах человеческой жизни, именно человеческой жизни. У зверей там все понятно, там инстинкты и все. Но звери действуют только по инстинктам. А человек – это необъятное существо. И у него и добро, и зло, и эти сферы имеют бесконечный характер. И здесь, когда если мы в основу воспитания детей кладем не призыв к совести, уж кажется, это самое. Нет, что выгодно. Что выгодно, оказывается. В школу не ходи. Оказывается, почему не надо ходить? Потому что один мальчик вдруг оказался способным, пишет музыку, ему за это там платят огромные деньги. Зачем ходить в школу? Вывод для всех. Даже для него. И то это звучит, это что такое? А тут на всех? Нет, школа – это не важно. Вы знаете, это вообще что-то странное даже такое отношение. В общем, какое-то наплевательское к жизни. Это к кому, чему мы готовим своего ребенка? Кем он выйдет в жизнь, если он будет тяп-ляп все это делать? Я беру человека, прошу его сделать не это. Он мне делает тяп-ляп. Я говорю, спасибо, больше я к вам никогда обращаться не буду. Это такую будущность ему, этому человеку мы готовим. Как в народе говорят, ешь собака, да незнамая. Это что такое? То есть эта собака, я знаю, кусается. Я лучше пойду другую, я не знаю, кусается, а может быть и нет. Но к этому я, к этой уже я не пойду. И вот здесь вдруг преподносятся такие вещи, такие разлагающие буквально психологию ребенка. Ну и на нас же это действует, на родителей. Как это такое? Где же критерии действительно правильного отношения к детям, правильного воспитания? Где он, этот критерий? Вот есть такие ценности, которые мы называем нравственными ценностями. Я говорю, первый, необходимый – совесть. Воспитывать в совести, то есть не лгать. Поступать честно, поступать справедливо. К этому, если мы ребенка этому не учим, кто же он будет? Кто он будет? Интересно. Проходимец, мошенник. Как-то в одном из журналов я читаю. Господа бизнесмены, имейте в виду, будьте осторожны принимать на работу тех, которые имеют высшее образование. Статистика говорит, что в 5 раз больше совершает преступления именно люди с высшим образованием, нежели не имеющие такового. Ну, видимо, с высшим техническим образованием. Ну, конечно, чтобы взломать какие-то электронные вещи и прочее, надо иметь действительно знания и образование. Это что такое? Вот весь вопрос, видимо, и упирается у нас в то, где же, какова цель воспитания ребенка. Первое. Мы все говорим, ребенок, воспитание ребенка. А какова цель? Какова цель, интересно? И тогда будем говорить и о том, как его воспитывать. Что мы хотим? Хотим ли мы воспитать человека хорошего, порядочного, честного? Или нет? Или это уже старо? Это же не нужно. Не нужно. А хотим воспитать человека, который бы умел зарабатывать деньги? Да? Ну что мы то и дело читаем? То одного поймали, то другого, то пятого, то десятого, то столько-то лет и так далее. И вообще это что за уродство, если мы будем воспитывать не человека, а неизвестно кого? Был знаменитый такой хирург в XIX веке Пирогов, который написал в свое время очень интересную статью «Вопросы жизни». Замечательный эпиграф к его статье. Эпиграф такой. Спрашивает: «А кем вы хотите видеть вашего ребенка?» Ответ: «Человеком». Спрашивающий: «Человеком? Что за абстракция? Может, вы хотите видеть его механиком? Может, мореплавателем? Может, путешественником? Может быть, ученым? А что такое человеком?» Действительно, вопрос поставлен прямо ребром. Итак, что же мы хотим, когда мы говорим о ребенке? Кого мы хотим? Сейчас, конечно, сплошь и рядом деньги через весь экран. Деньги, культ, божество. Вот все говорят о религии. А что религия? Вы что думаете, религия заключается просто, что я признаю, что есть там Бог, что ли, да? Что из этого? На это мне отвечает тоже Евангелие. И бесы не только веруют, а знают, что есть Бог, и остаются кем? Дьяволами. Дело разве в этом, чтобы признавать, что он есть или нет? Дело в тех ценностях, которые аккумулируются в этом понятии. Кем вы хотите, чтобы был ваш человек? Получил какое-то образование и профессию? Да? Как вы жестоко ошибаетесь. Современный психолог говорит: плюньте на все это. Это наши дедушки и бабушки хотели. Работать честно, плюньте на это. Получить знания — чепуха это все. А что ж не чепуха-то? И опять я просто не могу. Я прочитал эту статью и просто удивлен, поражен. Это впечатление такое, что хотят внушить, чтобы мы с детьми, я не знаю, что делали. Ничего не делали, наверное. Куда кривая выведет, что ли? Нет ни одного, говорю, слова о честности, о порядочности, добросовестности, о трудолюбии, аккуратности, о культуре, поведении и так далее. То есть все то, что является человечностью в человеке, в отличие от всего того, что связано с инстинктами четвероногого существа. Первое, что, видимо, необходимо, если мы действительно решим вопрос о том, чтобы воспитать, ну, какого человека? Ну, хорошего, правда же? Хорошего. Хорошего. Что это такое хорошее? Что это такое хорошее? Это интересно. Каковы критерии хорошести? Доброго. Что это такое, да? Что это? Понятно. Мы же понимаем, что у человека есть судьба, его жизнь. Это она же в любой момент может куда угодно даже повернуть, в зависимости от того, кто он и что у него, что мы ему дали, какое дали направление. Задача родителей в том и состоит, чтобы дать верное направление развитию человека. совершенно очевидно, что первая и главная задача, не решив которую, я не знаю, как будет жить ребенок, как перекати поле, куда ветер дунет, туда и он катится. Первый вопрос, который надо же решить, в конечном счете вопрос простой и железный. А какой смысл жизни человека? Сюда, какой смысл жизни? Я живу, а может, завтра умру. В любом случае умру. В любом случае. Что бы я ни делал, что бы я ни хотел. Причем когда? Не знаю. Не знаю. Может, завтра. Не знаю. Без решения вопроса смысла жизни, как можно говорить о всех прочих вещах? Только зная, вот мой смысл вот в этом состоит, я могу тогда начать стремиться к этому. Как-то Сократа спросили, как пройти вот куда-то, это великого философа Древней Греции. Он говорит, вот туда идите, и туда придете. Хороший образ. Без понимания смысла жизни, как можно нам говорить о воспитании? Какой-то это мрак тогда, непонятно что. Только поняв, зачем я живу, для чего я живу и что я хочу, действительно, по существу, не перекати поле, а по существу, что я хочу. Только не понимая этого, я не знаю, как дальше можно в чем-то воспитывать. Смысл жизни. А какой он? Ну, фактически, конечно, их только, может быть, наверное, два. Все зависит от убеждения. От убеждения зависит человека. Да, я подобен всем животным существам, умер, и все. То есть мировоззрение, которое говорит, верь, человек, что тебя ожидает, как личность, ты как личность, тебя ожидает вечная смерть. Вот доживешь, и все. И все. И как личность ты больше не существуешь. А как же я любил, я страдал, я стремился? Хватит. Хватит. Все кончено. Как? И все кончено? Да, все кончено. Личность существует один миг. Вот и в костер, вот искры летят. Вот искорка вылетела, раз летит и угасла. Одна быстро, другая дольше. Все угасают. Так какой же смысл жизни тогда в этом мой? Делать для других? Но я же не буду видеть его, как это для других. Я же переживать не буду. Смысл-то когда? Когда я переживаю, смотрю, вот я сделал тот, и вижу, люди пользуются. Ой, какое для меня это удовлетворение. Какое для меня, если хотите, даже счастье. А если я ничего не буду видеть? Значит, только вот в этот миг, пока я живу, да? И все. Дали у меня драгоценность на руку. Вот вам дарим. Ой, какая драгоценность. Ой, какой драгоценный камень. Мне говорят, хватит, подержали? Хватит, давайте. Так вы же мне отдали. Нет, все. Все, все. Вас больше не будет, вашей личности. И ничего не будет для вас. Такая же бессмыслица. Как хотите. Вот вам одна точка зрения. Ну, вы понимаете, откуда она проистекает? Она будет видна, если мы посмотрим на другой смысл жизни. Утверждается, что человеческая личность неуничтожима. Все, что она совершает здесь, вот в этот период своей жизни, все это, оказывается, есть тот багаж, с которым она будет существовать вечно. Вечно. Личность неуничтожима. Вот концепция. Но эта вечность предполагает существование Бога. существование души в человеке, что человек – это не животное, а у него есть душа, которая неуничтожима. Кстати, вот эти вот последние десятилетия очень вышло много литературы, причем литературы такой, подчас написанной авторами, совсем очень далекими от религии, или вообще даже никакой религии не пишут, от хирургов, от медиков, в которые они собирали факты переживаний тех людей, которые перенесли смерть, но были затем реанимированы, и которые делились вот тем, что они переживали. Причем некоторые эти переживания действительно потрясающие. Один американский врач, он пишет, он такой мощный сам, этот врач Роллинс, он обычно, когда человек уже все умирал, он делал массаж сердца, иногда делал с такой силой, такой могучей было, что иногда ломал даже ребра, и обычно пациенты кричали: «Прекратите, доктор!» Вот. Так, но он, и вдруг он пишет, однажды, вдруг вопль: «Доктор, продолжайте! Доктор, не продолжайте! Я не могу! Здесь ужас! Здесь всякие чудовища и так далее!» Особенно он передает страшные факты, связанные с реанимацией тех, которые пытались покончить жизнь самоубийством и которых привели обратно в сознание. Они передавали особенно страшные картины, которые они переживали, вот уже, кажется, попав в тот мир. Фактов таких очень много. Фактов много. Причем факты не просто так, можно сказать, вот, а тут они, может быть, были в полусознательном состоянии, мало ли какие фантасмагории там у них могли появляться. Нет, нет. Есть факты совсем другого порядка. Совсем другого. Именно. Когда этот, которого констатирует смерть, так говорит о том, что он видел, разговаривал вот то-то, то-то, и потом, когда он возвращался к жизни, да, приходил к тем людям и говорил им, да, он, оказывается, лежит трупом на постели, в это время, да, видел, слышал, переживал, и потом говорил им, и они все только ахали, откуда ты это знаешь. Это же фактов же таких очень много. Вообще, я вам скажу, что религиозных фактов действительно бесчисленное множество. Наш очень известный, крупнейший философ Сергей Николаевич Булгаков, я не знаю, если кто когда читал или нет, да, сам он преподавал политэкономию марксистскую. Так, он потом писал, что гора религиозных фактов полностью покрывает холм скептицизма. Так он выразил. Это один из крупнейших философов, эрудиции колоссальные, конечно. Да. Фактов огромнейшее количество о том, что религия – это не просто какие-то фантазии каких-то людей, знаете ли, или сумасбродных, или ненормальных, или вообще неизвестно кого. Да. Религия имеет колоссальное количество фактов. Если мы обратимся, кстати, к истории, включая современность, то мы знаем, какое огромное количество ученых с мировым именем, то есть стоящих на первой линии научного развития, да, которые твердо говорили о своем убеждении в бытии Бога и о возможности переживания всего того, что связано с ним. Это факт. Любая наука строится на фактах. Нет фактов – это еще не наука. Это гипотезы. Только факты в конечном счете подкрепляют ту или иную теорию. Но почему об этом я говорю? Что, оказывается, есть другое понимание смысла жизни, если действительно личность неуничтожима. Если действительно здесь мы сдаем только экзамен, причем какой экзамен-то? Нравственный. не какой-нибудь другой, а только нравственный. Не о том, сколько мы знаем, изучили и прочее, а, повторяю еще раз, нравственный экзамен здесь сдаем. И он обуславливает нашу всю нашу будущность. То представьте себе тогда, каково отношение человека к этой жизни. Как относиться к своим делам? Как относиться к другим людям? Как поступать во всех случаях жизни? А оказывается, здесь я понимаю, да, критерием является совесть. Да, бессовестность наказуема, ибо есть законы духовной жизни, незыблемые. И любой бессовестностью человек себя ранит, как прыгающий с какого-то этажа. То, что религия называет грехом, это есть не что иное, как тот безумный поступок, которым человек калечит себя. Слышишь, какая концепция? Какие критерии? Оказывается, личность не, я неуничтожим. Оказывается, тем, что обуславливает всю мою вечность, а не только что-нибудь, является совесть. Вы подумайте только, какая база создается для жизни человека, когда он понимает, вот, оказывается, в чем смысл жизни, достижение какой вечности? Понятно, какой. Никто не хочет худой. И вот, что для этого требуется. Все понятно. Понятно. Я не хочу там потом страдать от своей бессовестности, когда все откроется. Когда откроются не только мои дела, а откроются все мои слова, откроется мое лицемерие. Когда я тут, да-да-да, вы очень хороши, а потом его на все корки. Все мои предательства, все мои обманы, вся ложь и так далее. Когда все откроется и никуда не сбежишь, нет темных уголков. Да, хотел бы я этого? Вы подумайте, перед какой психологической задачей стоит человек, который убежден в этом, и как он относится тогда к этой жизни, к себе, к другим людям и ко всему, что происходит. Здесь все понятно, полный смысл. Ясно, почему я должен быть хорошим, а не дурным. Почему я должен честно работать, а не бессовестно. Почему я должен приобретать знания, а не быть тунеядцем и так далее. Вы слышите, все становится понятным. Как важно это для воспитания ребенка. Да, дети умные, они умные. И когда мы даем им такую базу, тогда понятно ему становится, почему нужно и слушаться, почему и надо учиться, почему и надо быть честным. А если я живу один раз, и ничего нет, ни Бога, ни души, ни вечности, то скажите, ради чего я буду? Ради чего я буду себя что-то такое понуждать к какому-то добру? Да нет, деньги и все. Ну, провалился. Ну, 10 лет какой там, да? Вы слышите, перед чем мы стоим? Оказывается, первое необходимое на уровне этого развития ребенка зависит от его возраста, дать ему действительно твердую основу жизни. И эта твердая основа может быть только тогда, когда действительно он понимает, что жизнь его – это не этот миг, а вечность открыта перед ним. А эта жизнь – только экзамен. Экзамен. И от него зависит, что будет дальше. Достоевский писал, как хорошо: «Только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную свою цель жизни». Умница! Да, только с верой в бессмертие я получаю твердый фундамент жизни. Я получаю твердый фундамент воспитания ребенка. Если этого нет, просто приходит только руками тогда разводить. А на чем же ему стоять? Что же делать? А если он заболел? А если он вообще больной? А если у него нет способностей? А если у него нет успеха в чем-то? Тогда что? Все? Что, только здоровые? Только талантливые? Только умеющие вертеться? А это все куда? Кто? Куда ввергаем? Тогда мы множество детей. В какую яму? Когда мы говорим «родители и дети», то, конечно, первая задача, которая стоит перед нами, это самым серьезным образом решить этот вопрос. Я животное, с которым мое «я» разлагается вместе с своим телом, или я человек, бессмертная личность? Ох, как это важно! Сейчас, конечно, нет времени, но хочу сказать, только на этой основе мы можем тогда говорить, я бы сказал, о трех важнейших положениях воспитания, воспитания ума. О, как это важно! Как это важно! Это касается не просто мировоззрения, это касается тех принципов рассуждения, на которых мы можем надлежащим образом строить свою жизнь. Причем даже в именно воспитании даже ума, у нас же ум удивительный. Знаете, как очень хорошо сказал один философ: «Очень легко мечтать, но как трудно думать». И так оно и бывает очень. Витают в облаках. А сколько фантазий, Боже мой, о, необходимо воспитание ума. Не фантазировать, не мечтать, а думать. Вы знаете, например, у индийских йогов, вот раджа-йога, например, они тренируют ум. Именно тренируют ум мыслить. Потому что мы, к сожалению, не тренируем. Только тогда к чем-то увлечемся, тут мы готовы. Если нет, пошло все во все стороны. Бездумность порождает что? Инфантилизм. Это же беда нашего времени. Инфантилизм. Он уже сколько ему лет, а он ребенок. И мы часто умиляемся, а большей частью уже начинаем страдать и скорбеть. Да что же это такое? Кстати, одним из факторов этого инфантилизма является так более-менее, ну, хорошая обеспеченность в семье. Да ничего, тебе все можно, то-то-то, не трудись. Раньше в царских даже семьях, а не где-нибудь, я говорю, князей и аристократы все учили детей. Чему? Прям учить, вплоть до того, что девочки вышивали, еще что-то делали. К трудолюбию. Трудолюбие приучали. К трудолюбию. Это же необходимая вещь. Сейчас он учится. Он за собой тарелку даже не помоет. Какой кошмар! Какой ужас! Кто может этому учить? Ну, конечно, родители. Конечно, родители. Ну, я сказал, что воспитание ума – это очень интересная тема, но хочу назвать и другое – воспитание сердца. Невозможно воспитать ребенка, если не говорить ему, что такое хорошо, что такое плохо, и приучать к этому. Чем, как приучать? Не просто словами, а своим примером. Когда ребенок видит, как родители лукавят, лицемерят, когда обманывают, лгут, притворяются. Ой, какая великолепная школа! Будьте спокойны! Ребенок это не только все повторит вам, но еще в квадрате и в кубе. Откуда такие дети? О, Боже, я такой хороший, а у меня дети никуда не годятся. Я такой хороший. Вот она беда-то какая, что мы себя не видим. Воспитание сердца, которое заключается именно в чем? Вот в понимании того, что все эти вот эти вещи, которые я говорил, лукавство, лицемерие и прочее, что все это гадость, что она засоряет душу, так же, как мы можем засорять свою комнату, Бог знает чем, всякой грязью. А как говорил Высоцкий, грязь есть грязь, в какой цвет ее не крась. Воспитание поэтому сердца, то есть слежение за всеми, простите меня, гадостями, которые возникают в душе. Да. И если хотите, сопротивление им, борьба с ними – это чрезвычайно важная сторона, без которой невозможно, конечно же, невозможно буквально воспитать ребенка. Я вам скажу, есть и третье – воспитание тела, и тело тоже. К чему приучаем детей? Ешь, а то конфетку не дам. Ешь, а то не возьму на прогулку. Ешь, а то не покажу тебе фильмик. Это что такое? Мне что-то напротив, воздержись. Мы же прекрасно знаем, что все наши болезни, все, это что, от обжорства. А то, что мы переполняем постоянно свой бедный желудок. Уже там все, уже полно, да, оно вкусно. Он кричит: «Не могу!» Мы кричим: «Молчи! Это ж так вкусно!» И детей приучаем к чему? А потом: «Ах, надо к тому врачу! Ах, селезенка, ах, печенка, ах, а то-то другое и третье!» Воспитание тела – ой, как это много значит! И, кстати, одна из сторон этого воспитания – это действительно разумное питание. То есть ни в коем случае не объедаловка. Один древний мудрец говорил так, что самая полезная пища, если есть ее досыта, обращаю ваше внимание, становится вредной. Ух, как точно! Самая здоровая пища даже. Если есть ее досыта, не объедаясь даже, но это вредное. Почему? Ну, оказывается, элементарный закон у нас есть, так сказать, в нашей природе, такой природы. Мы всегда с запасом. Природа так поставлена, впрок. Немножко надо больше. Природа, знаете, на всякий случай. А вдруг сейчас победила, а потом не победуешь. Природа-то, она ж такая. Да, и всегда мы съедаем больше. Досыта – это значит больше. А уж когда... Еще больше тут и говорить нечего. Из детства губим уже тело даже своих детей. Нет, да, даже об этом. Не говорю о других вещах. Мы сейчас все знаем, чем наполнены наш интернет, наши рекламы, наши журналы, наши фильмы. Чем наполнены? Развратом. Развратом. Да. Какие-то умные дяденьки и тетеньки. Мы не знаем даже, кто это такое. Мы не знаем. Но мы знаем, только видим поток. Отовсюду идет один поток. Отовсюду. Во всех СМИ. Из какого-то центра умные дяденьки и тетеньки говорят: вы думаете, что вы люди? Вы скотики, а не люди. Вам только вот что надо, и больше ничего вам не надо. Поняли вы или нет? Вот и давайте. И давайте. Буквальная проповедь. Проповедь разврата. Вместо честного брака, вместо здорового, и потому счастливого, что он честный, когда что теперь преподносится, вошло уже гражданский брак. Вам не назвали главное браком, уж хоть бы молчали. Это не брак. Брак тогда, когда вступают в брак, когда свадьбу сделают, друзей призовут, все, мы образуем семью. Мы семью образуем. Вот что такое брак. Я не говорю о том, что уже совершенно необходимо там регистрации там, или венчание церковное. Это очень хорошо, это необходимо, это скрепляет. Но суть-то в чем? Чтобы вступили в брак. А не так, как в подворотне некие четвероногие. И это внедряется вовсю. Еще раз повторяю. Думаете, это случайно? Умненькие дяденьки и мои тетеньки, вы должны понять, что вы скотики, и вам только это и надо. Желудок и поджелудок, и больше ничего. А для этого деньги. Все, поняли смысл жизни? Поняли? Вот все, будьте здоровы. Что происходит? Если мы родители, ничего не будем противопоставлять этому, а мы не сможем противопоставлять, если смысл нашей жизни в том, чтобы вот сейчас мы живем, а завтра умерли. Если мы не верим, что личность неуничтожима, я не знаю, что мы вообще можем противопоставить. Да ничего, скорее всего. Да ребенок поймет, что нечего. Если мы не будем противостоять этому, во что же превратится тогда человеческое сообщество? Правда же звучит, как здорово. Человеческое сообщество. А на самом деле нам говорят: да нет, от обезьяны произошли, обезьяны вы и есть. И больше ничего. А не человеческое сообщество. Необходимо, оказывается, воспитание и ума. И первый вопрос. Понимание, в конце концов, серьезное, серьезнейшее рассуждение о смысле человеческой жизни. Решение этого вопроса, первостепенной важности этого вопроса. Я существую вот этот миг, или действительно я верю в бессмертие личности? Этот вопрос. Необходимое воспитание сердца, души. Еще бы. Что порождает все наши неполадки, все наши ссоры, все наши раздоры, все конфликты? Что порождает? Ну, страсти наши, конечно. Эгоизм наш, самолюбие наше невероятнейшее, тщеславие это наше. Вот из-за чего все споры. Страсти. Религия говорит, это зло, надо бороться с этим. Мы говорим: нет, это очень хорошо. Вот где беда-то. Вот это вот воспитание и ума, и сердца, и тела, конечно, являются основными моментами, на которые мы должны обратить полноценное внимание, если хотим действительно, чтобы наши дети были детьми. Кем хотите вы воспитать вашего ребенка? Человеком. О, дай Бог! Ну, спасибо. Может, у вас есть какие вопросы, то, пожалуйста.
Матерная брань считалась вопиющей мерой распущенности и неприемлемой в общении нормальных людей. Но в нашей с вами современности ругаться матом становится нормой. Пропаганда, сквернословие так и льется со всех сторон. А что в мате, собственно, плохого?
Кажется, это более-менее так кажется естественно, да? Естественно. Все естественно хорошо, не правда ли? Ну, правда ли, все, естественно, хорошо? Ну, а почему? Чего ж ты худого, правда? Ну, давайте теперь ходить не в туалеты, а прямо на тротуарах при всех. Это же естественно, ну, давайте. Возмущаются. А что это возмущаете-то? Это же естественно. Что такое матерная брань? Мы же все знаем, и какие там слова употребляются, и с чем она сопряжена-то, против кого там направлена. Тут и мать, и отец, и Бог, и все прочие. По отношению к кому? Мы бы хотели, чтобы в лицо сказали мне, о моей матери, что-нибудь пакостное. Да? А теперь я привыкаю, когда мне говорят, мы загрязняем свою душу. Матерная брань – это грязь просто. Ну, просто грязь. Как вот все равно, вот, тут все чисто, хорошо, давай сюда грязи натаскаем. Мусору, хламу. Вот что такое матерная брань. Что у нас, разве у нас нет у нас соответствующих слов, чтобы выразить свои и чувства, и мысли, и пожелания? Да. Действительно, еще раз повторяю, извините, но Высоцкий правильно сказал, да. Грязь есть грязь, в какой цвет ее ты не крась. Вот что такое матерная брань. Поэтому с точки зрения религиозной, кстати, я вам скажу, это считается грехом. То есть грехом – это что такое грехом? То есть то, что ранит человека. Да, это ранит. Почему? Да грязь. Хорошее платье, хорошая одежда, и вдруг забрызгаете грязью. И покажитесь всем. Это же естественно. Я шла, машина брызнула, что-то. Правда, ничего страшного уже. Машина же. Естественно. Нет, это противоестественно. Мы знаем такое великолепное понятие, прекрасное понятие, прекрасное слово – красота. Где нет красоты, там нет добра, я вам скажу. Кстати, в христианстве Бог – именуется первичной красотой. Кстати, не кто-нибудь, Пифагор назвал все вот это мироздание чем? Космосом, то есть красотой. Женщины все знают, что такое косметика, правда? Ну и мужчины так слыхивали. Да. Космос, красота, что вы? Красота – это великое дело. Это то, что радует душу, то, что привлекает душу, наслаждает буквально душу красота, и вдруг вам вместо красоты вот эти гадости вам плюнут, эти слова. Вот что такое. Это нарушение красоты, если хотите. Поэтому в христианстве это считается грехом, и справедливо. И очень жалко, что опять все это идет из того же источника. Я говорю, это свинство. Понятно? Матерная брань – это свинство. Кто-нибудь бывал когда-нибудь на свинарнике? Нет? Я однажды был в деревне, зашел, Господи, ужас какой! И нас хотят превратить в свинство. Вот что такое матерная брань.
Алексей Ильич, какие совместные мероприятия эффективно влияют на воцерковление и духовное укрепление подростков в 13-17 лет?
С чего я начал, то и повторю. Все воспитание подростков, все воспитание детей. Когда же мы поговорим о воспитании родителей? Мы до того хороши, вы знаете, вы себе представить не можете, до чего я хорош. Лучшие в мире просто. Вот дети мои только, ох, искушение просто. И откуда они появились, понять не могу. До тех пор, пока мы не возьмемся за себя, никаких успехов не будет. И нечего себя обманывать. Как один своего сына, знаете как, отучал, чтобы он не ругался нецензурно. Знаете как? Я тебе и трехэтажными его, если ты будешь ругаться. И вот, ну, сынок сразу научился, конечно. Теперь он знает уже, то было одноэтажное у него. А от папеньки теперь трехэтажная. Ну, лучше не придумаешь. Мы все ищем внешние формы. Вы обратили внимание? Какие мероприятия провести, какие конференции провести, Да что бы такое провести? Главное – не трогать себя. А я, каким был, таким остался. Вот проведу 20 конференций о воспитании подростков. Ух, как это здорово будет! Ну, красота! Всех перевоспитаем. Хочу еще раз сказать, ничего не будет, никакого проку до тех пор, пока родители не возьмутся за себя. Врачу исцелися сам. Ох, как хорошо, говорили древние римляне. Точно, а мы все хотим воспитывать кого-то. Я вам скажу, что можно говорить об очень хороших вещах. Вот, допустим, в школе скажут, о хороших вещах скажут, как надо вести себя, как нужно понимать то или другое. Так, пришел ребенок домой, а там, боже ты мой, что творится! Полная противоположность. Результат не только нулевой, а отрицательные, он начинает понимать, что как все те хорошие вещи, которые я слышал, это так, это сказано для порядка, это положено. А реальная эта жизнь, вот она, как моя маменька с папенькой друг на друга, как звери, да. Как они относятся ко всему на свете, как они ругаются, как они обманывают, как лгут, как притворяются. Вот это реальная жизнь. А в школе говорят, вот надо вот так. Ну, в школе что же говорят? Положено. Знаете, положено вот так. Вот и говорят. Или батюшка там говорит, положено ему. Вот он и говорит. А реальный-то же где? Вот она где. У моего мамы и папы. Вот здесь-то я и учусь. Вот оно мероприятие. А надеяться вот на все эти, вот я смотрю, эти непрерывные эти конференции, собрания, эти доклады, эти лекции, Господи, думаешь, и что же, фестивали особенно, сплошь фестивали. Фестивали для молодежи, каких только нет. Чему они воспитывают, интересно, чему? Развлекаловка. Чем бы только развлечь людей, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вот и все. Воспитание возможно только вот там, где он живет, и только от тех, с кем он непосредственно соприкасается и от кого он усваивает все. Вы знаете, навык или привычка – эти вещи – бывают посильнее самой природы человека. И то, что ребенок усваивает в семье, ой, потом вы, не знаете, ничем не выбьете. Но, кстати, скажу, не только худое, но и положительное. Положительное. О, если ребенок будет видеть, какое это благо. Это заменит вам 1000 конференций и всевозможных мероприятий. Поэтому мой лозунг – «Да здравствует мама и папа!» Вот так.
Алексей Ильич, много современных детей предпочитают проводить свободное время за компьютером, сидеть в социальных сетях, играх и прочее. Какой положительный опыт ухода от этих зависимостей вы знаете?
Мы иногда хотим сразу научить человека, ну, например, мальчишка, например, хочет стать спортсменом, там, атлетом, поднимать гирю, сразу ему заставить 3-4 пуда поднимать. Надорвется или не поднимет? Не поднимет, да бросит гирю и все. Для того, чтобы отстать от этих вещей, таких как компьютер, что значит отстать? Суметь разумно пользоваться. Отстать уже невозможно, поскольку он просто не сможет даже учиться. Вот. Разумно пользоваться. Для этого требуется дома, опять все время дома. Дома требуется. Вот такая постоянная, хорошая работа, то есть хорошие беседы, хорошее общение с учеником, и убедить в конечном счете его не сразу, может быть, отстать от всего на свете, а сократить сначала, может быть, время, хотя бы время. Сказать о программах, которые стоят, а в этих, ну, смотри, ну, это же дрянь, это отвратительно, это же гадость. Так, то есть требуется что? Дружеское, но в то же время и твердое отношение с ребенком, и постепенно надо сужать это и время, и программы. Но для этого что? Надо, конечно, наблюдать. Это же труд. Вообще, воспитание ребенка – это, наверное, самый тяжелый труд. И не каждый из родителей хочет этим заниматься. Пусть в школе воспитывает. В школе положено, что говорят, и все. Он приходит дома и воспитывается. Он дома воспитывается, а не в школе. В школе знания приобретает. Да и потом вообще, даже, я не знаю, если сейчас эти... Какая может быть дисциплина – это воспитание. Когда мне рассказывают, например, такие вещи, как ведут себя подчас старшеклассники, да, с преподавателями, то в наше время, например, ой, как это строго, попробуйте что-нибудь с преподавателем повести себя не так. А теперь я не знаю, скажите. Но то, что рассказывают подчас, я просто поражаюсь. Это что, это прям сознательно разлагают? Разлагают, значит, школу учащихся. Если человек не имеет правильного отношения к педагогу, так это тогда что же это такое? Необходимы самые строгие санкции. А здесь напротив, не смейте, не смейте. Мы будем на головах стоять, так? Да, а вы не смейте. Это что такое? Мне кажется, тут должны, конечно, родительские собрания в этом отношении должны быть эффективными, и обращение в какие-то более высокие органы, но это необходимо. Одним словом, моя мысль, в общем, понятна. Сразу вы не оторвете, а нужно постепенно, но внимательно, разговаривая с человеком, сокращать его входы в интернет и те программы, которые вы видите, что они только разлагают человека и больше ничего. Другого я способа не знаю.
Раньше ребенок с радостью шел в храм, а сейчас отказывается наотрез. Что делать?
Избави Бог насильно таскать ребенка в храм. Я вам скажу. Однажды, это я читал, один приходит к знакомому еврею. Приходит к нему, а тот... Знаете, что делает? Смотрит перед евреем, отцом, сидит мальчишка. Так. Отец держит в руках кружку и заливает ему. Тот визжит, плачет, он говорит, пей. Ты что заливаешь? Водку. Ты что, с ума сошел? Ты что делаешь с ребенком? Хе-хе-хе. Сейчас я его напою, всю жизнь пить не будет. Вот так часто мы делаем ребенка. Вместо того, чтобы как-то ему по-доброму, по-хорошему взять, помочь ему, прийти насильно, он визжит, кричит, не хочет, мы таскаем, а потом его уже, я не знаю, ничем не загоните в этот храм. Вы посмотрите, что творится. До каких там 12-13 лет их таскают, а потом 15 лет, а где же они? Где молодежь-то? Как где? На дискотеке. А храм? Хватит. Думаем, если бы можно было насильно загнать Царство Божие, то, наверное, Христос бы это сделал бы сразу. На то он и Бог был. Без объяснения ребенку христианских начал жизни, в частности, без объяснения вот того, о чем мы хотя бы говорили, вот это смысл жизни, понимание, кто такой Бог, что Боженька вовсе это не судья какой-нибудь, который тебя будет вот тебя наказывать, а что всеми грехами ты сам себя наказываешь. Вот это хотя бы объяснить. Ты сам себя наказываешь, понимаешь ты или нет? Мне надо показать на примерах, как это такое можно самого себя наказать. Что а Бог может помочь. В чем? Во всем. Но зависит от чего? Не просто от того, что ты скажешь, Господи, меня, помоги мне, а от того, каким ты будешь, как ты себя ведешь. Разве тебе поможет кто-нибудь посторонний, какой-нибудь дядя или тетя, когда ты швырнешь в него, скажешь, помогите мне, а сам от него отвернулся? Нет. Ну, так и здесь, чтобы Бог мог тебя услышать, живи по-божески. Обращайся к нему по-божески. И так далее. Вообще, я вам скажу, мы часто пытаемся свести религию к чисто внешней форме. Именно. Чтобы ходить в храм, заставить его причащаться и так далее. И не объясняем ему ничего о том, что такое христианство. Эту красоту не объясняем. А почему не объясняем? Сами не знаем. Не знаем, что и сказать. Вот оно в чем беда-то. Поэтому я вам скажу, а если мы, не зная ничего, не объясняя ребенку, да насильно начинаем насилие употреблять, то ничего прока не будет. А так же, как еврей водкой. Напоим его хождением в храм, и потом во веки веков туда не пойдет.
Алексей Ильич, как вы думаете, нужно ли в школах вводить урок православия, азы православия?
Вы знаете, до революции, вы знаете, все время преподавали закон Божий. Но вот мне рассказывал, например, мне лично, человек, который еще учился, представляете, когда? Учился еще до революционной школы. И он говорит, как им преподавали закон Божий. И это преподавание, эти уроки, он мне говорил, были уроками острот и кощунств. Я говорю, как? А так, все зависит от того, кто преподает и как преподает. Мне в одном месте, например, я был там, помню, в университете, уж не буду говорить, но, например, вот такой случай рассказали. Вызывают преподавателя физкультуры и говорят, вы будете преподавать ОПК. А что это такое?
Что вы не знаете? Основы православной культуры. Как преподавать? Я ничего никогда не читал, ни Евангелие, я вообще ничего не знаю.
Неважно. У вас мало часов. Вот.
Все, тут, ну, что-нибудь скажете.
Слышите? Да избавит Бог от такого преподавания. Когда вам вместо красавицы какой-нибудь покажут ее скелет или карикатуру отвратительную, вы скажете, избавь Бог меня от этой красавицы. Так и здесь, чтобы преподавать это, нужен человек подготовленный. Если есть такой, да, я бы сказал, хорошо, неплохо. Без навязчивости, безо всего такого, а просто заинтересованно, да. А если человек, который сам ничего не знает, так, который вот что-то прочитал, я не знаю, по каким книжкам только, начинает преподавать, в конце концов, очень скоро, через урок, через два, все начинает плеваться. И тогда что проку от этого? Поэтому однозначного ответа здесь я не могу дать. То есть только тогда можно преподавать, когда есть человек, способный это преподавать. Вот так.
Как объяснить людям, что аборт – это убийство и грех?
Я вам скажу, вы начинаете сразу с таких. Я вам скажу, что грехом является, если возьмете свой, например, пальчик, положите его на стол и отрубите одну фалангу. Грех – грех. Почему? Повторяю еще раз. Грех – это тот вред, который наносит человек себе или другим, или обществу. Вот что такое грех. Запомните, пожалуйста, что грех – это не вина против Бога. Бога мы ничем не можем уязвить, ничем не можем его поколебать и расстроить.
Грех – это то, чем мы себя калечим, только и всего. Вот что такое грех. Рана, которую я сам себе делаю. Вот что такое грех. Грех – только врач. Слышите, врач, к которому я могу обратиться за помощью. Прости меня, смой, исцели. Вот так. А грех совершаю я против себя или против своих ближних людей. Так вот, и думайте, пожалуйста, об этом. Уже даже медицинская статистика уже говорит об очень многом. Что происходит с женщинами, которые это делают? Они намного более склонны ко всякого рода вещам. Особенно те, которые там уже не раз, и не два, так, и так далее. Да. Потому что и они и переживания какие очень часто у них бывают. Переживания, от которых они долго даже не могут. Они же себя просто... Это и шокирование себя. Это травма. Надо же понять, что травма души – это есть травма всего. Это травма психики. Тут все сопряжено и с самой физиологией даже. В общем, масса факторов, которые все говорят против. Вот что это такое. Это вред. Вред. Чему? И душе, нашей психике, и телу, всему. И семье сейчас часто это бывает. Вот что такое грех. Вот что такое грех. А не думайте, что эти мы обители Бога, как это часто нам представляется на уроках православной культуры. Да, вот так. Себя мы раним, а не Бога обидели. Когда мне врач прописал лекарства, которые прямо исцеляющие лекарства, а я их не пью, так я что, врача обидел? Ему, ну, как хотите, в конце концов. Вы себе вредите. Сами будете страдать. Вот что происходит. Поэтому это такой же грех, как, например, взять себя и отрубить себе палец. Или еще что-нибудь. Или прыгнуть с какого-нибудь этажа, переломать руки, ноги. Или пить наркотики. Да, или пьянствовать. Ну, все то, что вредит нам. Так и это тоже самое такой же грех. Насчет убийства, я вам скажу, конечно, это очень-очень сильное слово. Очень сильное слово, потому что разница, конечно же, есть. Одно дело – срубить яблоню, другое дело – зерно яблока уничтожить. Разница, конечно, есть. Как и во всяком грехе разница есть. Это действительно. И в этом смысле погубление плода. Мы в данном случае идем против естественного закона природы. Это верно. Это в этом смысле только. Это правильно. Вот так. Но нужно запомнить. Грех – это то, чем мы сами себя калечим. Вот так.
Как сопротивляться страсти, гордыне и раздражительности?
Да, гордость – это та страсть, которая менее всего видна. Тщеславие – это очень видно. Тщеславие – это понятно. А гордость наименее понятная. Но я вам скажу, что так, просто так взять и исправиться – это невозможно. До тех пор, пока я не увижу себя, насколько меня не тронь. Можно скажу фразу крылатую, за которую меня ругают дома, невозможно. А я ее не выдерживаю и произношу все равно. И все время говорю, это только по знакомству, только для вас. Но скажу все-таки, не тронь, а то пойдет вонь. Пока я не увижу, что, оказывается, меня не тронь, а то, что будет, я раздражаюсь на других. На себя-то я не раздражаюсь. Я всем раздражаюсь на кого? На другого человека, на других. Как он, как она посмела, такая, сякая, немазанная, что пьяницы ругают друг друга за пьянство? Больные в палате, что ругают друг друга за болезни? Негодяй, у него печенка. У меня-то хоть селезенка, а у него печенка болит. Негодяй, конечно. Возмутиться можно в полную меру. до тех пор, пока я не увижу, что меня самого не тронь. Что же я тогда возмущаюсь на других? Я могу, скажите, я могу не осуждать? Нет. Могу не лукавить? Нет. Могу не врать? Нет. Могу не лицемерить? Нет. Могу не лениться? Нет. А что ж ты можешь, интересно? А что ты можешь? Можешь не жадничать? Нет. И так далее. Можешь не объедаться? Нет. А что ж ты можешь-то? Ты – человек. Помните, Максим Горький? Человек – это звучит гордо. Что же гордо, что объелся и… Ах, да? Что гордо? Что ты можешь? Вот когда это я увижу на себе, что, оказывается, я-то ничего не могу, тогда я уж совершенно иначе отнесусь к тем людям, которые тоже не могут. И, может, великодушно промолчу. Снизойду, так и быть. Вот где природа нашего раздражения, что мы себя не видим, своих не видим, страстей и страстишек. Я хорош, вокруг меня все дрянь люди. Вот оно, беда-то какая. И он не такой, и она не такая. Один я хорош только. Ой, Боже мой, когда же на меня молиться только начнут? Вот где беда нашего раздражения и нашей гордости. И вот где ключ. Ключ за собой. Не лучше ли, кума, чем кумушек считать трудиться, к себе самой обратиться? О, замечательный ключ дедушка Крылов нам дал. Спасибо.